высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем разговор о чине святости, который называется преподобничество. То есть говорим мы о святых монахах, говорим об этом в связи с тем, что на Проскомидии из просфоры изымается частица во имя преподобных, а передача наша посвящена литургии, но попутно говоря о главном христианском таинстве, мы подробно стараемся говорить и обо всем, что, в общем-то, впрямую с этим связано, потому что литургия, которая длится, ну, полтора-два, иногда всего час или даже меньше, она столько смыслов таит в себе, которые, может быть, не раскрываются в ней, в ее тексте, в ее богослужении, но которые необходимо знать, чтобы понять, а что, собственно, происходит на литургии. Поэтому и у нас получаются уже сотни, наверное, передач на эту тему, ведь все можно было бы закончить быстро, а нам не хочется. И я представляю вам главного редактора радио Благовещения, протоиерея Андрея Спиридонова. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы, говоря о преподобных, говорили о том, как неразрывно связаны понятия, казалось бы, такие разные, монашество и творчество. Да? И я даже договорился до того, что на протяжении, ну, наверное, многих столетий, тысячелетия, творчество профессиональное в основном было уделом как раз-таки монахов. Но, конечно, не только это и не столько это. И мне хотелось, чтобы вы рассказали нам о вообще возникновении монашества и параллельно, конечно, упомянули бы имена вот первых великих преподобных, о которых, конечно же, нам известно, ну, не так много, как о наших великих русских преподобных. Эти имена покрыты для нас, конечно, каким-то ореолом древности, таинственности. Вот немножко, пожалуйста, приподнимите эту завесу и над возникновением института монашества, и над фигурами первых великих монахов.
Ну, собственно, имеет смысл процитировать чин Проскомидии, когда при выемке очередной частицы из просфоры священник говорит следующие слова: «Преподобных и богоносных отец наших Антония, Ефимия, Саввы, Ануфрия, Афанасия Афонского, Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Варлаама Хутынского, Серафима Саровского и всех преподобных отец и преподобных матерей, Пелагея, Феодосии, Анастасии, Евпраксии, Февронии, Феодулии, Ефросинии, Марии Египтянине и всех святых преподобных матерей». Ну, следует заметить, что, конечно, этот список не является исчерпывающим, но он включает некоторые ключевые имена. Причем, в общем-то, даже и не все, но такие, ну, можно сказать, магистральные, что ли, вот если так пробежаться по истории, да, формирования, возникновения монашества, то вот эти имена, они особенно значимы, как вот среди древних святых, так и применительно к нашей русской истории. Вот первые несколько имен – это именно самые первые, можно сказать, древние монахи, которые в особенности прославились как вообще родоначальники того, что можно назвать институтом монашества. Вообще опыт или образ некой такой особенной, праведной, в том числе отшельнической жизни, он был известен еще начиная с ветхозаветных времен. Кстати говоря, в евангельской истории мы находим пример выдающегося аскета, тоже отшельника, это святой пророк, предтеча и креститель Иоанн, который, как мы знаем, достаточно долгое время пред своим явлением Израилю и пред явлением Израилю самого Христа Спасителя пребывал в пустыне, питаясь только вот дикими там акридами, медом диких пчел и, ну, ведя, собственно говоря, такой вполне пустынно-жительский монашеский образ жизни. Ну и, собственно говоря, вот такой институт назареев, назарейство, это именно вот берущие на себя особые обеты, в том числе такого аскетического порядка, он был в Израиле еще до начала евангельской истории. Известно, что были тоже вот в контексте истории Израиля порой отделившиеся от основного общества общины, например, община так называемых есеев, следы которых были в середине XX века обнаружены благодаря находкам так называемых кумранских рукописей. И из этих рукописей, сохранившихся до наших дней, более-менее стало известно, что вот эти вот общины есеев, они вели тоже, укрываясь в пещерах, такой вот общинный, но тоже достаточно серьезный аскетический образ жизни. То есть само по себе, скажем так, монашество, как некая особая форма жизни, уединенной, посвященной там, молитве, чтению Священного Писания, тех или иных текстов Священного Писания, имеющие внутри себя какие-то достаточно серьезные, строгие, нравственные принципы, можно сказать, уставы жизни, вот такой вот именно особенный, исполненный подвига, труда, аскетизма. Это, собственно говоря, форму этого мы можем найти действительно даже еще и в дохристианскую бытность, и не только, собственно говоря, внутри христианской среды как таковой. То есть сами по себе вот эти способы, образы такого рода жизнедеятельности, отшельнической, уединенной, молитвенной и аскетичной, это не есть изобретение вообще христианства как такового.
Разум неуразумеваемый, разумейте, ищущие люди, ждущие Захарию чудякуся, умедлившу ему в церкви, исшедшу же ему и не могущую глаголати к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение видя в церкви, мы же, прославляющие дивного Творца, чудес Бога, вопием тебе таковая.
Радуйся, благовиновничай безгласия моча. Радуйся, снисходили твоя применение на радость. Радуйся, твоя поношение в люди подъятие. Неплодство, замотаревшее во днех своих, праведные ли советы,
зачат будь аб, славный предтечи Господень, и таяшися месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презри отъяти поношение мое в человецех, егда же прия имущую в очреве Христа, исполнися Духа Свята и возопи гласом велим, откуда мне сие, яко прииди Мати Господа моего ко мне? С нею же радующийся, взываше Богу, аллилуйя!
Аллилуйя!
Тут мне вспоминается еще и античная история. Ну, собственно, первые преподобные, они тоже принадлежат к античности, строго говоря. Но вот еще дохристианские философы, ряд из них были, в общем-то, вполне аскетами, да.
Но это еще не преподобничество.
Да,
это некая языческая праведность внутри порой тех или иных там, философских школ. Ну, я, собственно говоря, говорю, что сам по себе вот такой внешний аскетический образ жизни – это не есть прерогатива или изобретение, собственно говоря, христианского монашества как такового. И начиная еще вот с первых лет, собственно говоря, осуществления христианской миссионерской деятельности, с первых лет становления церкви, мы видим, что христианство, распространяясь по тогдашнему цивилизованному миру, по Средиземноморью и другим прилегающим странам, порой внутри себя уже начинает создавать какие-то отдельные общины, которые могут включать в себя и людей семейных, а также могут включать в себя образы служения, связанные, ну, скажем так, с целомудрием, с девством, посвященным Христу, когда вполне сознательно верующие во Христа, прибегая к тому или иному, ну, служению, это не обязательно служение, там, связанное напрямую с богослужением, это могло быть служение социального порядка. Вот. Внутри, кстати говоря, Рима, например, ну, мы знаем, то есть в те времена была развита практика создания тех или иных там конгрегаций, общин, в том числе и среди более простого там ремесленного люда, которые создавали вот такие какие-то, ну, более-менее замкнутые группы по интересам, которые пользовались или определенными преференциями юридическими у государства, у общества римского, правами какими-то, какой-то определенной защитой, ну, и ответственностью тоже определенной. Вот. И христиане тоже этим пользовались в какой-то степени, как бы пытаясь как-то, ну, в какой-то степени на уровне своих собраний, ну, более-менее как-то легитимно, что ли, выглядеть. Хотя часто все равно это оставались собрания тайными, в большинстве своем катакомбными там, и так далее. Но внутри вот этих христианских собраний был тоже, я повторюсь, разный образ жизни, и как вполне порой и многодетных, и многочисленных, и добродетельных семей, родов таких, вот которые, многие из которых становились именно христианскими, так и на уровне жизни, имеющей такой вот инаковый характер, исповедующий целомудрие, безбрачие, ну да, это даже были какие-то общины, такие, ну, предшествующие, собственно говоря, уже институту монашескому. Кстати говоря, это видно из того, что когда в начале III века разразились вот эти вот одни из самых жесточайших последних гонений эпохи вот императора Диоклетиана, там мы среди некоторых мучеников и мучениц, в особенности это акцентировалось, находим таких именно святых, которые прославляются фактически и как мученицы, и как уже по жизни преподобные. То есть это были именно люди или девы, которые избирали образ жизни сугубо такой целомудренный, причем собирались в какие-то отдельные общины, которые, ну, по сути, уже вели достаточно монашеский образ жизни. Хотя уже вот такое становление, появление монашества в собственном смысле вот связано с теми именами, которые вот мы тут перечислили в чинопоследовании проскомедии при выемке этой частицы, посвященной преподобным, это происходит все-таки чуть позже. Это происходит уже где-то в середине IV века, и первотолчком, первопричиной этого, ну, историки называют, собственно говоря, христианизацию Римской империи при Константине Великом. И это происходит не потому, что, ну, можно было бы ожидать, допустим, гонения обострились бы, да, и христиане уходят куда-то в подполье, там, опять в катакомбы, создают какие-то свои общины, которые становятся монашескими. Скорее нет. Как раз-таки именно скорее благодаря обратному процессу, именно христианизации империи, благодаря предоставлению церкви и христианам особых преференций, благодаря тому, что вообще идейная, идеологическая парадигма внутри Римской империи меняется с языческой на христианскую, и вот это парадоксальным тоже образом, наоборот, влечет, что монашество начинает формироваться как институт. Вот эта вот попытка инакового образа жизни вдруг становится достаточно массовой и начинает формироваться именно как особая институция внутри церкви, внутри христианского мира.
Сейчас все-таки меня интересует, ну, я уверен, как и многих слушателей, вопрос, связанный с безбрачием. Потому что ни у Христа, ни у апостолов мы не находим здесь каких-то прямых указаний на необходимость для человека, который решил идти за Христом, со Христом, вот выполнение вот этих вот условий, да? Сохранение целомудрия, безбрачия. Даже впрямую апостол Павел говорил, что это не имеет, в общем-то, никакого значения. Если ты женат, и оставайся с женой. Не женат, ну, неохота тебе и не женись. К вере во Христа это касание, в общем-то, не имеет. Ну, я говорю своими словами, смысл такой. А потом возникает действительно, вот я, подтверждая ваши слова, в жизнеописаниях первых христианских мучеников и мучениц, огромная часть вот таких, я знаю это по совместной работе с протоиереем Ильей Шапира, который готовит как раз «Жития святых» на нашем радио, вот таких людей, которые, ну, сознательно и, как-то я бы сказал, очень истово, не хочется произносить слово «фанатично», но «истово», пожалуй, подойдет, выбирали вот это вот безбрачие, даже были такие супруги, которые как бы были насильно женаты, вот, они друг перед другом открывались в том, что хотят сохранить целомудрие, и становились вот такими вот, ну, практически преподобными, потом страдали за Христа, умирали. Вот с чем это связано?
Ну, вы не правы, в общем-то, в том плане, что в Евангелии не позиционируется как-то, что целомудрие и девство может быть определенным идеалом. Но это есть совершенно прямые указания, и в словах Христа тоже. Просто Христос говорит, что могущий вместит, да вместит. И что есть скопцы, так сказать, настоящие ради Царства Небесного. То есть, на самом деле, конечно, изначально институт брака и вообще образ родовой жизни, он дан Богом человеку как основной такой вот естественный образ устроения жизни. Но евангельский идеал, он выше естественного, в принципе, выше естественного. Поэтому Христос недаром же подчеркивает, когда к нему книжники, да, фарисеи приходят и ему вот эту загадку-то задают, пытаясь его уловить по поводу несчастной женщины, у которой, да, было 7 братьев мужьями, которые все брали ее в жены согласно закону ужичества Левирата. Вот, и каждый умирал бездетным, так и не оставив, так сказать, потомства, которое могло быть, как бы считаться вот, потомством умершего. И вот по воскресении из мертвых, кого же она будет женой. И Господь говорит, что вы заблуждаетесь, не зная вообще, как говорится, силы Божьей, что по воскресенье из мертвых не женятся, там, не посягают, вот, не выходят замуж, а будут пребывать как ангелы на небесах. То есть, безусловно, Евангелие, оно в себе, вообще Новый Завет, некую установку на некий такой вот идеал, вообще целомудрие и даже сохранение девства в себя включает. Другое дело, что этот идеал не является общим, как говорится, обязательным для всех людей, потому что действительно тогда, вообще, в принципе, это действительно не всякий человек может в себя вместить, в особенности, ну, скажем так, уже утратившие там девство, целомудрие, там, пожившие страстно, да и даже, видимо, пожившие как-то в браке, это сложнее человеку потом жить вот так вот в таком, ну, как бы состоянии, что ли. Ну, к состоянию девства уже просто не вернешься. Вот. Человеку девственному изначально это проще. Ну и вообще, понятное дело, что если все, как говорится, весь человеческий род бы взял на вооружение вообще, как говорится, такого рода самый высокий евангельский идеал, тогда бы, ну, жизнедеятельность земная постепенно прекратилась бы, как говорится, за отсутствием родовой жизни, продолжением рода. Ну, это, конечно, и невозможно было бы. Ну, и даже это осуществить, то в этом, наверное, не было бы никакой трагедии, потому что тогда настало бы Царство Небесное на земле. Тогда, если каждый человек до последнего вооружился бы евангельскими заповедями и вожаждал бы Царства Небесного, то зачем, как говорится, мучиться в том, ну, в плане продолжения земной истории, вот как смены поколений, как рождение и смерть, тогда бы жизнь вечная наступила бы уже сразу. Но это, конечно, невозможно, нереально, поэтому история человеческого рода до второго пришествия, она, собственно говоря, и продолжается через цепь рождения и смертей. И, кстати говоря, опять же, апостол Павел, да, он, как вы сказали, он не навязывает какой-либо здесь идеал, но он его тоже подразумевает. Он же говорит, что «а мне вас жаль», ну, имея в виду вот тех, кто обременяет себя узами брака, так сказать, что да, ты волен вступать в брак, иметь спутницу, там, жену, вот, но если можешь, да, там, остался без жены, не ищи жены, тогда лучшее избрать, но лучшее подразумевается в том смысле, что если человек действительно самоотверженно тогда обращен ко Христу, если действительно готов во всем за Христом последовать и ему послужить. То есть идеал тогда безбрачия, идеал тогда девства сугубого, что ли, вот целомудрия, он только тогда действительно имеет во всей полноте значения, когда есть полнота обращенности к Христу. Он тогда значим, а не сам по себе, как самодавляющий принцип, что ли.
Весь сообразен быв евангельскому слову, обрел еси сердце, милующее все твари, и, подобно Отцу Небесному, облобзавшему блудного сына, мил тебе бысть, всякий брат твой, и аки пламенем, то мясе, да все люди познают сицевага Господа, взывал еси, дай мне, Господи, слезы, да плачет душа моя, от любви к брату день и ночь, тем же мы все, яко благовестника небесного, величаем тя сицем.
Радуйся, Гефсиманская, плача причастниче, радуйся, селение Бога и человека мещающее, радуйся, печали, радуйся, бесстранно сочетавый, радуйся, плоди мира за всего дрожайший, радуйся, пречистый елей, сокрушенный исцеляй, радуйся, тихий свете, отчаянное восставляй, радуйся, пресно нищих и униженных болезновал еси, радуйся, теплотою духа скорбящие души согревал еси, радуйся, яко серафим звери дивия милующий, радуйся, избавься от мы ныне смиренно царствуеши, радуйся, источи счастлив совесть омывающий, радуйся, орли под крылья неба и землю собирающий, радуйся, великий Силуане, сладчайший богослови.
Всем небесным силам тайно внимая, воспевающим страдания Господне, предрелыйся Христа пред собою выну, блаженней простирающей руки свои на кресте, да будем смиренны и сладчайшую песни, юже научите Дух Святый, херувимский пел еси ему, в души твоей, аллилуйя.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Ведь я премудрый века сего побеждая, духодвижно писал еси от лица Божия милосердие, Силуане блаженни, да все языцы иже под небесем, приидут в познание истины единого Бога, и мы приехам книгу Твою, яко огни утешите лево, имя же ожесточенное смягчаются, и подаются слезы умиления благодарно поющим Тим.
Радуйся, Евангелие, одушевленные им же концы просвещаются. Радуйся, книга тростью духа написанная. Радуйся им же благовестие из Идипаки во всю землю. Радуйся им же новая доброта, любви, дадися миру. Радуйся, глубину тантры, простыми словесы явленная. Радуйся, высота совершенства всем предложенная. Радуйся, сокровище неистощимое богословие. Радуйся, пророческое уста, им же Дух Святый глагола. Радуйся, учишь ибо со власти апостолов наследниче. Радуйся, воды целительные, неисчерпаемые источниче. Радуйся, жалоб любви горние изряющие. Радуйся, жезли из камени струи источающий. Радуйся, великий Силуане, сладчайший богослови.
Спасение рода человече жаждущий, уподобился еси Христу, молящемуся в Гефсимании, да искупится от клятвы законные, яко Дух Святый исполните любви Христовы. Я же умираю, да прочие живы будут, и так озрящие в коем жду братья твоим образ славы Божия, пролиял еси кровь твою в молении за весь род, Адаму взывающий Богу, аллилуйя.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.